Так, 143-е занятие. И оно будет продолжением того, что было в тот раз. В тот раз речь шла о расщеплении моря, о заработке на пропитание. И Гемора говорил, что это одинаковые вещи. Расщепление моря – это от Всевышнего. Заработок вроде тоже от Всевышнего. Действительно, это и есть распространенное мнение очень. Владел умами религиозной джеды о том, что заработок идет сверху от Всевышнего. Вот про это шла речь в тот раз. Значит, в подтверждение этого мнения, оно должно иметь основу. Основой являлась Гемора Бе. Ты говорила, что в Рошашану, между Рошаном и Йом-Кипур, решается вопрос о том, сколько человек работает, его мизенойс. И это фиксировано. За исключением трех вещей. А именно, праздники, шаббас и обучение сына Тойры. Это прямо сказано. Кто фиксирует это? Сверху фиксируется, Всевышний фиксирует. Ну, об этом шла речь, что если понимать буквально, читать как написано, так оно и выходит. Поскольку есть такая вещь, как уважение к Торе. Можно вставать, когда выносят свиток Торы. То уважение к Торе. А можно оказывать уважение к Торе на более внутреннем уровне. Мора сказала, я читаю, вижу, что написано, понял. Значит, я нахожусь на том же самом уровне, что и Гемора. Я сразу понял, не о чем думать. Это уже пренебрежение к Торе. Ставлю себя на одну доску с ними. Но если я начинаю себе говорить, что-то здесь разобраться, понять, что здесь стоит. Это уже уважение к Торе по существу. Вот мы смотрели на прошлом занятии так по существу, что это значит. Установлено пропитание в Рош-Хашану. И рассуждение было такое, что вот, поскольку пропитание идет в Рош-Хашану, надо рассмотреть это в контексте Рош-Хашана, как там идет суд. Вот человека судят. Ну, суд на чем-то должен быть основан. На чем он основан? На том, с чем человек пришел вот в настоящий момент, в этот день. Что у него за состояние мацав? Это один параметр суда, принимается внимание. Сейчас не говорим про питание, в принципе. Дальше. Что еще? Ну, есть и другие факторы. Что-то в творении должно поменяться. Или его личная линия, она требует какого-то изменения. Или встретиться с близкими, что-то случится, значит, на нем это явно как-то должно отразиться. Это совокупность факторов. Но первый из них – то, с чем человек пришел в этот момент. Это его линия жизни. И если можно сделать ее, так не на никаких собственных особых вмешательств, живет и живет, тут никакого вердикта не будет. Посмотрит, надо менять или нет. А он не устраивает, свечный скажет. Вот пусть так дальше живет. По этой своей линии жизни. Нет смысла вмешиваться. Творение переходит на новый виток. Он подстроится под творение. Даже что-то принципиальное случилось там. 39-й год или 41-й год. Германия связана. Нет, все будет продолжаться, как есть. Если какое-то экстраординарное событие, как я сказал, там, начало войны, то 39-й год или 41-й в Россию, когда пришли. Там уже действительно надо решать, кого, кто пойдет как обычно, кого все-таки надо спасать. Если события развиваются нормальным образом, есть, конечно, изменения, Новый год, новый виток, но люди это не ощущают. Это за кадром происходит новое. Тогда нет смысла вмешиваться в биографию. За исключением случая, когда имеет смысл, а именно, вот линия жизни человека привела к тому, что было какое-то изменение. Ну, это уже изменение надо сделать, надо ему, так сказать, предпосылки предпослать, готовиться к этому. Это суд уже, это уже вмешательство. Это общий контекст Рош-Хашаны, суда над человеком. Мы видим отсюда, можно пустить как есть, а можно вмешаться. Что это происходит? Мы про это подробно говорили в тот раз. Ну, теперь переходим к питанию. Человек-слесарь. Он получает свою денежку раз в месяц, или там сколько. За год у него набегает, ну, скажем, 20 тысяч. Он на будущий год тоже будет слесарем. Он снова заработает 20 тысяч, ну, плюс-минус небольшой. Какой смысл вмешиваться? Уже идет так, по накатанному. Парение так устроено, что будет. Зачем вмешиваться? Он и на будущий год получит 20 тысяч свои. Или там 21, или 19. И абсолютно нет такой идеи сказать, что Всевышний это установил. Это уже в творении идет. Ничего нового не произойдет. Но могут быть иные ситуации, например. Линия жизни такова, что ему нужны дополнительные деньги. Или он вот эту работу должен потерять. Со мной так было. Я пару лет в Америке поработал программистом. Потом решил, что надо заняться изучением. Это изменение парноса. Ну, да, помешались, и случилось так, что смог. Но это вот когда линия жизни выводит на изменения. Или наоборот, сверху решат, что вот он должен обязательно потерять деньги. По какой-то причине. Или обязательно должен приобрести по какой-то причине. Все очень виднее. Тут он может вмешаться и установить, да, это будет. Или изменение в творении, например, экономический кризис. Люди теряют. Два варианта. Этот человек либо потеряет, как все потеряют, либо работу, либо там деньги в банке пропадут, стакс вот эти рухнут. Либо решать нет. Вот все теряют вокруг, а его надо спасти. Это уже вмешательство. Его подстроят под изменение в творении, если захотят. Мы видим, идея примерно та же самая, что с общим судом. Так и должно быть. Одно вписывается в другое. И в некоторых случаях таки есть вмешательство, и устанавливается. Причем, и вот он должен там 25 получить. Или будет крах, еще что-то, но вот ниже 15 у него не будет. Такое, это тоже вмешательство. Другие катятся вниз, а еще все теряют. А этот нет, на 2/3 скатится. Это уже вмешательство. Разные варианты. Но если все идет своим чередом, это обычная ситуация, обычная. Все идет своим чередом, этот год как следующий, и следующий как последующий. Да нет смысла вмешиваться в заработок. Смысл? Уже идет по накатному, творение так устроено. Кто устроил творение? Творец. О чем позаботился заранее, когда творил небо, землю, звезды, там птичек, рыбок. Все, чтобы было пропитание, оно будет. Ну, слесарь, то программист, то там поэт, будет. Это уже установлено. То есть, значит, с этой точки зрения, эта идея мнения о том, что вот он диктует пропитание каждый год, и так оно и будет, не стоит, если мы всмотримся в то, что написано в Геморе. То Гемора утверждает, на самом деле, устанавливается в Рош ха-Шана. Это значит, что для, если надо вмешательство, тогда это будет установлено. Вот что это значит. Плюс, и это главное, о чем Гемора здесь беспокоится, помимо того, что мы уже установили, это то, что хотя и установлено, но расходы на три вещи, праздник, шаббат и обучение сына Торе, это можешь тратить деньги, тебе будет восполнено как-то. Я не думаю, что можешь там, на миллион заказывать еду, и это будет восполнено. Но в разумных пределах ты можешь на этом мало экономить. Как ты придешь? Это то, что Гемор сказал, это скрытая информация. Вот то, что Гемор имеет в виду, чтобы научить нас, дать нам знания. Совсем не то, что в любом случае зарплата установлена. Идея Гемор совсем другая, если начнешь разбираться. И не смотреть, вот как раз, как написано, так оно пусть и будет. Дальше. Но есть другая Гемора, Гемора Юма, которая говорит следующее. Если один человек хочет нанести другому денежный ущерб, это иллюзия, у него не получится это. Ну, вот сторонники этого мнения первого говорят, что ну вот, пожалуйста, Всевышний сказал с самого начала столько, и вот столько оно и будет, и никто ему ущерб не сможет принести. Кто может сразиться со Всевышним? Утверждение. Хорошо, давайте посмотрим соответственно. Слушаемся. Ну, первый вопрос, а если его воруют? Он должен был получить, скажем, 20 тысяч, либо по раскладу обычному, естественному, либо вот декрет такой сверху был, у него будет 20 тысяч. А его обворовали, 2 тысячи украли. Бывает. Как же быть с этим мнением, что уже установлено? Ну, дается два ответа, согласно первому мнению. Первое, ему заранее было установлено 18 тысяч. А его украли, то вы видите, что он потерял 2. Он должен был потерять 2. Надо ответить. Мы же не знаем, сколько на самом деле было установлено. Такую логику можно привести, с этим ничего не сделаешь. Или другое объяснение. Да, вот у него украли 2000, второй не будет стоять. Вот так они могут, значит, выйти из положения. Ну, это объяснение логическое. Но не всякое логическое объяснение, оно имеет элемент истины. Объяснить можно многое. Наверное, я говорил, все, что угодно можно объяснить. Сори. Я с ним соглашался. Значит, вопрос, а на самом деле, что? Ну, согласно вот второму объяснению, большой проблемы нет. Вообще нет проблемы. Почему? Первое. Если не было специального вмешательства, значит, Всевышний установил. Как природа пойдет, так и пойдет. Например, пойдет и возьмет себе дополнительную работу. Работает больше. Это в рамках природы. Или начнет лодырничать, в курорт поедет, еще куда-то. Ну, заработает меньше. Это все в рамках того, как Всевышний будет вмешиваться. Хочет, пусть делает. В конце концов, какое ему дело до этого? Есть чем заняться. Но если он уже установил, это должен заработать 20 тысяч. Тогда Гемора имеет в виду, если его обворуют на 2, у него будет это восполнено как-то. Вот против установленного уже не пойдешь. Или у него захотят отворовать, а что-то случится, и вор пойдет к другому. Другому залезет в карман. Почему как-то будет охраняться? Вот что Гемора имеет в виду. Теперь есть третья Гемора, Псохим, которое тоже можно истолковать, что вот Всевышний устанавливает с самого начала питание. Там прямо сказано, там не может задать вопрос, почему мы говорим «Халлу Творцу». И там целая серия ответов, разные причины. Один из них Раби Йохан приносит такую. Потому что Всевышний сидит высоко и распределяет мизойнойсов, пропитание, Дохол брия каждому существу. Раз, прямо сказано. Всевышний дает каждому существу. Он и Рувен даст, и Шимон. Он распределяет, сколько Рувен должен получить, сколько Шимон. Явное подтверждение. С другой стороны, если будем всматриваться по привычке, меня сразу интересует, ну как быть с кошкой? Он думает, сколько мышек кошка поймает за год, и это определяется. Полный абсурд. Полный абсурд. Ну, если люди, которые так и на самом деле считают, ну, они так сказать, живут в каком-то мире абсурдном, и там они и пребывают в плане разума. Они могут быть хорошие люди там и прочее, прочее, но Всевышний думал, сколько мышек кошка поймает за год, тоже тогда говорится. Вот есть кошки, есть слоны, вид какой-то. Люди есть. Надо решить так сделать, чтобы каждый из них получал пропитание. Это уже его работа. Подтверждение тому, он сидит, Гемор говорит Раби Йохан, наверху. Значит, наверху. Зачем это он сказал? Для первого мнения, сказал и сказал. Какая разница? Каждый получает свое. Но Раби Йохан сказал, сидит наверху. Для чего он это сказал? Ответ. Ну, посмотрим сначала на мошло такое дерево. Дерево питается из земли, корня. Жизненная сила идет в ствол. От ствола по главным веткам большим. Каждая ветка имеет свои ответвления. Там еще маленькие веточки. И потом доходит до листиков и до плодов. Так идет распределение жизненной силы в дереве. Творение примерно то же самое. Есть корень творения, которые получают пищу от Всевышнего. Дальше это от корня, от жизненной силы, от шефа, идет как бы в ствол, не сразу каждый вет, каждому там листику и плоду, а в ствол сначала, спускается на какой-то уровень. Потом дальше шеф спускается. Вот идет распространение, все больше и больше разветвлений, пока не доходит до нижнего уровня уже его существования. А потом идет творение, потом еще там спуски идут. И потом доходит уже до людей. Это распределение по конкретным существам, оно только внизу происходит. А там, про что Раби Йохан говорит, корень высоко сидит. Нет никакого распределения, чтобы этот получил столько, а тот столько. Так же, как в стволе нет еще вот этот листик получит столько, а тот столько. Этого нет, там питание для всех листиков. Так и здесь. Когда мы читаем Гемору внимательно, сидит высоко, ясно, что не каждый получает, сколько ему предписано. Значит, по-видимому, мы разобрали уже сейчас три Геморы, Бер, Юм и Псохим, в которых этот вопрос про питание поднимался. И что можно решать либо простенько, чтобы иметь таких осложнений, либо смотреть, что на самом деле с этим стоит, и получается иной результат. Теперь возвращаемся в нашу гемору, которая сравнивает Крис Ямсов и пропитание. Ну, Крис Ямсов – это от Всевышнего. Пропитание вроде тоже от Всевышнего, но у нас не соответствует с тем, что мы до сих пор изучали. Это одно. И второе, если действительно предположить, что пропитание от Всевышнего – это труд. Разве трудно ему накормить человека, ровен и лишимый? Рохилу-лулею? Какой труд? А человеку заработать трудно, то ему-то не трудно. Это очевидно. Правда, здесь возникает вопрос. А разве ему трудно расщепить море? Тоже не трудно. Ну, не трудно. Очень простое рассуждение. Он сделал, несмотря на того, что мы не атеисты, он сделал творение, мироздание. Ну, тот, кто сделал мироздание, вот оно так функционирует сложно, уже много лет функционирует. Еще какое-то время протянет. Какой-то семиминутный момент в этом творении расщепить море, чтобы оно разошлось, и люди прошли по нему. Это трудно, что ли? Ясно, что не трудно. Сказал, что трудно. Надо подумать, почему. Кто в этом труд? Какой труд у Всевышнего есть, чтобы расщепить море? Это интересный вопрос. Что-то мы сейчас на него будем отвечать. Расщепление моря – это нейс, чудо. Мы абстрагируемся пока от этого конкретного чуда, а просто посмотрим на нейс. Что это такое, по сути? Чем нейс отличается от тева, от рода? Это изменение тева. Что-то неожиданное случилось. Бывает нейсин. Это каждый раз изменение природы. Что изменить природу? Он меняет природу. Кто установил законы природы? Сам их установил. То есть получается, во время нейс он должен идти против себя самого. Он изначально установил законы, по которым творение функционирует. Хорошо, хохму это вложил. И он должен это поменять. Наверное, когда он устанавливал это, он продумал все случаи жизни, которые возможны в этом творении. Вот так установился закон. Так оно и работает. Люди меняются один век, другой век, дальше двигаются. Творение то же самое. Оно подстраивается под жизнь людей или диктует им жизнь. Оно тоже меняется, но в рамках заданных законов. Солнце как и было, так и встает каждый день. И духовное солнце тоже. А тут надо менять. Это труд. Это трудно. Почему он идет против себя самого? Почему Гемора выбрала именно вот этот нейс? Крис Ямсов. Что в этом специально? Можно было сравнить с другим наис. Там 10 макос были перед этим. 10 казней этих египтянишек. Нет, Гемора выбрала 11-е, Крис Ямсов. Смотрите, что произошло там. Египтяне гонятся народом с целью убить. Это их цель. Там можно возвратиться к себе. У них не получается, они сами погибли. Символика какая за этим стоит. Египтяне, Паро. Это Ситрахра. Это известная символика в Торе. Паро – лидер. Звезда на ее небосклоне. И его подданные Ситрахра гонятся, чтобы догнать и что-то сделать, либо убить, либо вернуть к себе, поработить снова. Это концепция. И в этот момент происходит чудо. Крисиамсу. Всевышний вмешивается в порядок вещей, а не какое-то локальное вмешательство. А здесь происходит сражение между Ситра-Ахрой и стороной Кедуши, Ам-Исраэл. Вот это сражение между Ра и Тойф, это не какое-то локальное, какая-то локальная битва, а это основа всего творения. Этим этот нейс отличается. Мы говорим, что каждый нейс, это Всевышний не хочет вмешаться в его порядок, который он установил. А здесь мы берем тот порядок, который он установил, который лежит во всем абсолютно, сражение между Тойф и Ра. Это колоссальное вмешательство. И что получается? Вот он хочет вмешаться локально. Это идет против всего установленного порядка. Весь установленный порядок – это вот его верхняя хохма. Это вот то высокое место, где он сидит. Самое высокое. Локальное – это вот то, что связано с творением, гораздо ниже. Получается, Всевышний идет против Всевышнего, как мальчик против умудренного, убеленного старца. Локальное изменение – это мальчик. Он маленький. По сравнению с тем общим законом мироздания, который существует тысячи лет. Это трудно. Еще не просто вот идет против, а в самом существенном месте, на чем все и стоит. Сражение Тойфера. Внутренней сути всего мироздания. А это трудно. На это указывает само слово Ям-Суф. Море, Суф – это конец. Известно три моря в верхнем мире. Три. У нас было на одном из занятий давно-давно. Первое море – это корень для бытия Всевышнего. То есть это тоже момент его бытия. Это восьмой уровень. Вина. Это море. Потом идет спуск вниз, и мы доходим до корня уже творения, до его нижнего уровня. Это второе море. Второе море – это развитие первого. Первый – это корень, а вот он развивается, и получается это второе море уже. И является корнем для творения. Но если дальше еще спускаться, там на каком-то этапе, на самом последнем этапе образуется Ситрах, это вот третье море. Когда оно получилось? А вот спуск от начала до конца. Это название Ям, Суф, конец, море конечное, то, что внизу находится. Поэтому идти против себя вот именно в этом месте, это значит идти против себя на всех этажах, потому что там, где корень этой Ситрахры, там оттуда идет сражение на всех уже этажах с этой силой. Там корень. Ну, может быть, это трудно для него. Ну, ничего не трудно. Но вот в том объяснении, которое давалось, мы видим, в каком смысле это трудно. Что Гемора имеет в виду? Он идет против себя, как мальчик против великана. Трудно. Дальше. Ну, а дать пропитание человеку, ну, там никакого чуда не надо. Либо этому запрограммировано по развитию его, слесарь получит столько. Либо хочет вмешаться, но только он подыграет как-то, что этому трудно дать человеку парносу. Пропитание, то никакого чуда не надо для этого. Надо никаких законов природы менять. Подстроиться, там, пойдет туда такую-то связь с тем-то и получит и денежку. Если так, тогда в чем сравнение Гемора? Одно – ущепление моря, крисиамсу. А другое – не может сказать, что Всевышнему трудно. Мы перед дилеммой. Как понимать на эту Гемору? Трудность. С одной стороны, Всевышний, крестьянство, с другой стороны, не может быть Всевышним. Человеку трудно зарабатывать, а ему-то пустяк дать. Мы должны сказать, в контексте того, что было и до этого, там, женщине родить трудно, человеку получить пропитание трудно. Мы говорим про человека. Здесь тоже про человека идет речь. А крестьянство – это Бог Всевышний. Посмотрим, что произошло с его стороны. Он поразил Ситру-Ахру. Крене моря – это не просто вода расступилась, а это поражение Ситру-Ахры в ее глубине. Человек тоже идет, ведет эту битву, Ецер-Ара в себе. Мы должны перенести вот идею крес-ямсов на человека. Там была битва с Ситру-Ахры. У человека, конечно же, есть битва с Ситру-Ахры. Всевышнему было как бы трудно, мы объяснили. Так человеку точно побеждать свои Ецер-Ара нелегко, трудно. Поэтому Гемора говорит на самом деле про человека. Заработок труден так же, как победить свои Ецер-Ара. Если так, то все становится на свои места, более или менее. По крайней мере, продвинулось понимание, что имеет Гемора в виду. Она и не имеет в виду Всевышнего здесь. Это Всевышнее как идея, чтобы мы поняли ключ к пониманию. Дальше мы имеем, так сказать, расшифровали вроде, что Гемора говорит, и можем двигаться дальше в понимании. Мы говорим о человеке. Человеку трудно пропитание, так же, как сражение с Ейцерара. На предыдущем этапе мы говорили, что пропитание в два раза труднее, чем родиться. А здесь равенство. Ну, значит, мы стоим, хотим дальше понять, что имеется в виду. Первое, как можно сравнивать сражение с Ейцерара и заработку? Разные вещи совсем. Уже говорится так, колоть орех без инструмента трудно. Задачку решить тоже трудно, если она трудная. Вы можете сравнивать одно с другим. Несравнимые вещи. Сражение против Ейцерара и заработок. Такая связь. Как работает в чем-то Ейцерара. Всем другое. Равенство. Первое, какая связь? Второе, вообще, почему равенство даже? Куда это взялось? Там в два раза больше, а тут равенство вдруг. Это надо понять. Каким образом сражение с Ситроахрой приравнивается пропитание. Давайте смотреть в историю. Ну, я не имею в виду историю там, средних веков или еще чего-нибудь, а в историю, которая в Хумаш написана. Там я читал, что вот когда Адам и Хава согрешили, они были изгнаны из Ган-Эдена. Что здесь происходит? Хумаш связывает грех, пошли на поводу Ейцерара, Нахаш, у змея, и оказались вне Ган-Эйден, а это материальный мир. Я вижу здесь, что на самом деле Ситра-Ахра и материальность связаны. Вопрос, а как можно взять орехи и задачу? Разные вещи. Ицерара, Ситра-Ахра и пропитание. Вроде разные вещи. Я вижу здесь, ну, не совсем разные. Что на заре человечества так оно и случилось. Пошли на поводу змея, получили материальный мир. Моментально, значит, есть связь. Возникает вопрос, а как они связаны? Есть связь, мы видим, в Хумаш написано про это. Не сказано как, и тем более не сказано про равенство. И Гемор говорит, ну, вот эти утверждения, которые сейчас сказал, в Хумаш не сказано. Это так только дилетанты могут говорить. Там все сказано, просто на поверхности этого нет. Но если почитать внимательно, еще голову включить дают. Тогда увидишь, что тоже сказано, все объяснено. Но для нас пока по поверхности, да, есть связь, но какая, возникает вопрос. И почему равенство? Сейчас мы над этим будем работать. Человек идет на поводу у Ейцерара. Что происходит? Происходит. Там в Ган-Эйден что произошло? Там его изгнали из Ган-Эйден, и на первый план вышло вот это древо из Хадат-Овера. Оно было в Ган-Эйдене тоже, но оно было, так сказать, в очень приличной форме. Но после того, как он сделал Хэт, уже в этом материальном мире оно главенствует. И вот эта сила пошла по всем-всем ветвям, стволу, ветвям, веточкам этого древа. И оно его пронизывает. Это древо, оно есть основа этого мира, материального, в котором мы оказались. Мы видим, что там так оно и произошло. Грех привел к тому, что мир стал материальным. У человека все органы внутреннего заражены вот этим негативом в той или иной степени. Это так там было. Теперь посмотрим, что здесь происходит. Человек делает плохое. Идет на поводу Ейцерара. Но душа этого не любит. Получается блокировка. Вот это затемнение, которое возникает, оно блокирует свет души. Свет души блокируется, как человек будет проявляться, как будет проявляться его душа, животная душа. Потому что он проявляется такая, в том плане, какая у него животная душа, вот так он и проявляется. Она связывает его с творением, она дает выход наружу. И тогда животная душа отходит дальше от человеческой души, от света, она становится более как бы тяжелой, она связана с творением, она становится более материальной. Мы видим, что когда Ейцерара получает власть, силу, голос поднимает, тогда человек становится более заземленным. Он может думать о высоких вещах, писать сказки, или музыку, или еще, или наукой заниматься. Но это не значит, что он не заземлен. Связан с определенной формой материи. Либо тонкой, либо более грубой. Материя – это животная душа. Из-за чего это произошло? Из-за того, что он оторвался от человеческой души, это следствие вот этого вмешательства Куэхра. Мы видим, что там, где эта негативная сила возникает, там происходит заземление, материализация. Так же, как там, на заре человечества это случилось с Адамом, так и здесь это происходит. В обратном порядке. У человека есть вот связь с материей. Есть определенный канал, по которому он больше связан. Кто-то его больше притягивает. В каком-то он плане более материален. Например, у него есть власть, тяга, скажем, к власти. Тут власть в этом мире, вот это его коих, будет иметь приоритет в его жизни. Или, например, он поэт. Тонкая материя, вот он весь устремлен туда, в эту поэзию. У нее мало что знает. И вот это устремление в материальность, это блокировка связи с верхним, с человеческой душой. Вот на душа тянет. И как только вот уходит влияние человеческой души, тогда яйцера ра, негативная сила человека, она, так сказать, получает дорожку, зеленую или полузеленую, насколько дано. Что свет внутренний, он защищает, он как бы отгоняет эту негативную силу, не позволяет ей войти. Но если он маленький, тогда она спокойно ходит, потому что природа человека, как сказано в Хумаш, она изначально тянет вниз. Вот он идет туда. И это устремление к материальности моментально вызывает эти негативные кайхот. И в первую очередь они овладевают какой-то частью, которая более материальна. Мы видим, действительно, негативная сила и материальность, они тесно связаны. Одно обусловлено другим. Другое обусловлено вот первым. В этом смысле они равны. Мы видели, как они связаны. И поскольку одно и другое, они не просто они взаимосвязаны, тогда вот это и есть равенство. Не просто уже орехи и задачки. Мы выясним, в каком смысле это равенство, в каком смысле они равны. Что одно обуславливает другое, другое обуславливает первое. Равенство. Это вот общая концепция материальности и греха. Мы говорили, а как это в Хумаш? Вроде не обозначено. Обозначено. Ну, первое, человек согрешил и оказался в моментальном материальном мире. Это прямо сказано. А обратное, где сказано? Пошел за материальным началом и получил нахаш, коехра. Где это сказано? Давайте прочтем. Что предшествовало появлению нахаш? Читаем непосредственно посыл, который ему предшествует. Ехюш нейхим арумим. И были оба, Адам и Хава, нагими. Адам и Ишта, Адам и его жена. И Ло из Башошу. И не стыдились. Они не стыдились. Ну, Медраш объясняет, они имели интимные отношения в этот момент. Чего не стыдились, это уже сложный вопрос. Простенькое объяснение всех, которые вокруг, но есть более сложное объяснение, более, так сказать, поистине. Чего они им не нанесли. По-моему, в книге «За завесы бытия» это описано. Есть глава про это. Именно они не стыдились. Но вот после их этого взаимоотношения, интимных отношений, сразу приходит нахаш, следующий пасук. Минахаш хайо арум, опять арум, микол хая сасаде. Он пришел, следствие этого предыдущего пасука. У них было материальное влечение друг к другу. И как следствие пришел Коэхра. Говорит, где Хумаш это отражено? А вот, пожалуйста. При первом появлении Нахаш это и сказано. Так. Но это про общее. Грех и материальность. Теперь мы говорим про заработок. Про пропитание. Как это приравнять, как это связано между собой. грех и материальность – это общее. А теперь имеем конкретное проявление материальности – пропитание. Ну, пропитание – это материальное существование. Как здесь проявляется, как, где здесь вот нахаш? Ну, давайте смотреть. Что-то начнем с пропитания. Человек много работает. Дальше надо время как-то поесть еще, поспать. Ну, сон занимает какое-то количество часов. Значит, 24 минус вот это количество часов для сна. То есть какое-то количество, сколько-то часов. И вот значительную часть этих оставшихся часов он тратит за то, чтобы заработать деньги. Знаешь, один день поработал, и потом у него вся неделя свободная. Он работает каждый день, имеет выходной. Каждый день работает. Дальше надо кушать. На деньги же не будешь кушать. Надо пойти в магазин, купить. Ну, и надо машину тоже купить, одежду купить, что надо покупать. Тоже берет время. Дальше, ну, картошку не будешь кушать, надо ее сварить, приготовить. Тоже берет время. То надо еще поесть. Это тоже время. Если мы все это время пропитания, заработок и так далее до еды просуммируем, кажется, что человек в своей жизни привязан к пропитанию. Основное время его на это и уходит. Остается там пару часов на что-то. Получается, что вопрос пропитания ставит человека как бы в тюрьму. Он этого не осознает, он даже может любить свою работу. Или не любит. Но никак не рассматривает, что это как тюрьма для него. Он находится в камере, он привязан к этому месту. Он может разрешать там в одну страну поехал, в другую там конференцию, где-то еще где-то работа. Он привязан к одному и тому же. Неважно, где он перемещается. Он работает. Это его камера. Заключение. Дальше камера, может, ему нравится, но тем не менее это камера. И никуда не денется от этого. Чем будет голодным, еще дети есть. Ему еще придется сверхзаработок взять, чтобы их на обучение там прочее. Там уж надо выдать, женить. Деньги нужны. Не просто для чего-то. Он еще работать будет, он еще больше значит, камеру погрузится. Еще вот так можно посмотреть на это пропитание. Это тюрьма. Те люди искусства, у них тоже тюрьма. Они еще, может, больше привязаны. Научный работник, если он по существу любит свою науку. Он не работает с 9 до 5. Он приезжает домой, быстро покушает и начинает снова доказывать свою теорему. Или там не успел доказать. Это вообще тюрьма полная. Теперь посмотрим на Ейцер-Ара, на Ситуахру. Ее суть какая? Она овладевает человеком. Влияет на одежду души, затемняет ее. Душа внутри одежды души. Вот она, получается, душа в камере, в тюрьме. Искра этой души попала в клепу. Она в тюрьме. Та же самая идея. Получается, что действительно не просто вот ситрахра и материальность, они взаимосвязаны, но в плане работы то же самое. И там тюрьма. И Гемор говорит, тут есть равенство. Ну, хорошо, тюрьма и тюрьма, почему они равны? Смотреть. Человек есть вот сильное стремление к чему-то. Или получить позицию. Либо политическую, либо по продвижению по службе, либо в искусстве иметь позицию. Либо в науке. Есть такая тяга. Ну, эта тяга – это проявление кое-хра. Зачем ему надо выскочить вперед всех? У тебя есть, что ты хочешь. Нет, надо. Только хочется быть выше других. Это одна из внутренних болезней. Проявление Ейцер-Ара. Но для этого он должен вкалывать. Либо в плане политики все силы свои тратит на это время. Либо в плане искусства, либо науки, либо деньги зарабатывать. Он хочет стать вступить. Ему мало быть миллионером, он должен стать миллиардером. Как же без этого? Это он не человек. Надо вкалывать. Все это тюрьма Ейцер-Ара влечет за собой тюрьму пропитания. И наоборот, если для него вот это материальное важно, оно давлеет, ему нужны вот эти материальные блага, для этого надо работать, тогда это будет блокировать его душу. Он должен будет погружаться в вот этот материальный мир. И автоматически будет его оковы от ситрахры возрастать. Или это связано. Нечего будет противопоставить. И наоборот, уход от Ейцер-Ара Он раскрепощает человека. Он ушел от Израиля, тогда для него уже, ну, тут важно, что вместо этого придет, что заступит, либо животная душа, либо человеческая душа. Если животная душа заступит, но большого изменения атаков не будет, он в другие оковы попадет просто. Он будет носиться по концертам музыкальным, там, еще что-то, компьютер погрузится, там, может, 24 часа сидеть. В компьютере много узнаешь. Но если он, есть шанс пойти за своей человеческой душой, тогда вот эти приоритеты будут изменены. Он уже не будет гнаться за дополнительной работой. Наоборот, он выберет работу, где ему можно так, так сказать, скомпоновать, что он будет заниматься своей духовной жизнью. Духовным продвижением. Ориентир будет иной. И наоборот, он уходит от материальности, как это повлечет изменение Скохра. Ну, он уходит от материальности, значит, он уходит в сторону верха, будем считать. У него появляются другие приоритеты уже. Обеденный перерыв в работе. Что делать в обеденный перерыв? Ну, можно еще работать, так иметь больший успех на работе. Так можно. А можно нет, можно взять хумаш и почитать его, поизучать там, полчаса. Едет на работу, можно включить новости или там музыку, кто что включает. А можно лекцию по Торе слушать. Зависит от интереса человека, от его приоритета. Если он стоит на этом пути, тогда автоматически у него будет уменьшение вот этого материального начала. Даже не столько в часах, ну, работает с 9 до 5, тут мало что изменишь. Можно, конечно, исхитриться, найти part-time, половину работы, еще что-то. Ну, в принципе, он будет работать. Но, тем не менее, его внутренний мир не будет рабом этой работы. Он не будет в тюрьме. Пусть он даже много времени тратит, но он не будет в тюрьме, потому что его внутренний мир имеет иную ориентацию. Да как мы находимся в галуте, питаемся пищей галута, а можно получать питание от Ганейдан. Были про это занятия. Можно жить в тюрьме и не быть в тюрьме. Видим, да, действительно, эти вещи связаны. Есть между ними равенство. И в плане заключения в эту тюрьму, в эту камеру, и в плане выхода из нее. Дальше Гемора приводит пасук, который подтверждает эту идею. Что это за пасук? Из Таилим. Не может верить следующее. Он говорит, что вот тяжело мизойносов, питание человека, как крестьянс. Вот мы разобрали. А дальше приводится посук Тейлин. Носым лехом, лехол басор, дает хлеб всякой плоти. Это тот перк в Тейлин, где говорится 26 восхвалений, благодарности, как бы Хакодеш Богу, где каждый из них кончается Киловел Мхаздо. Там почти в конце, 25-й пасук из этих 26, которые там есть, он говорит про вот этот лехом, носен лехом холбасор. И Гемор говорит, и рядом с ним стоит другой пасук. Легоизер им Янсуф, легзарим, расщепляющий Янсуф на части. Вот мы имеем крест Янсов и хлеб для пропитания. Это подтверждение. Проблема здесь в том, что и не рядом стоят. Пасук про крест Янсов это в середине перек. Причем ровно в середине, между прочим. Это очень интересно. 13-й пасук. Всего 26 пасуким, а там 13. Расщепление моря на две части. Вот, пожалуйста, 26 поделить на 2. Раз 13 будет. То есть царь Давид Амелех, он много имел в виду, когда скомпоновал этот перек. Так вот, они не рядом стоят. Один 25-й, а другой 13-й. Рядом. Гемора говорит, на самом деле, про Всевышнего. А мы-то изучаем это не про Всевышнего, про человека. Есть в чем разбираться, где здесь. Ну, мы сейчас не имеем времени тоже разобраться, это будет на следующем занятии. Но я хочу сейчас одну вещь сказать. Я забыл ее сказать вот про Адама и Хаву. Это интересная вещь, значит, наблюдение, где они привлекли к себе змея. Стремление к материальности привлекло к себе змея. Давайте еще раз, значит, посмотрим на этот пасук. Предсказано, и не стыдились. Из башошу. Башошу это они стыдились. Гематрия этого слова. 1018. Смотрите, 1018, о чем это говорит. То, что здесь написано, вот о стремлении материальности и приход змея, это программа на всю историю человечества до самого конца. Нельзя спариваться. Вот это стремление его к ней, ее к нему, это заложено в природу человека, вот она это много-много построено или разрушено. Это программа на все время. Вот Нахаши приходит. И мы имеем число 1018. Ну, 1000 это указание на весь цикл. Сейчас остается 18. 18 жизнь, хай. И вот пришел Нахаш после этого. Что он сделал? Он убрал эту жизнь. Их, как бы, жизнь животной души, они стремились друг к другу, влечение имели. Это хай, это 18. Но это от животной души идет. Это жизнь животной души привлекла за собой того, кто гасит эту жизнь. Он идет против жизни. Так это работает. И скрытая информация идет. Чем приходится платить за так называемую жизнь? Как животное душой живет, он поэт, или математик, или еще кто-то. Он не слесарь. Он живет духовно. Его духовная жизнь, вот животная душа, она поднята, возвышена. Но чем-то оборачивается эта возвышенность. Как теряет жизнь. Дальше, тоже интересное наблюдение. Как вообще появилась Хава? Воем Рашем Луким, сказал Рашем Луким, Лоутоев и Йоус, Аодам Лавада, Эсэ Лоэш Эйзер Кенегда, сказал Всевышний, нехорошо Лоутоев быть человеку одному, я сделаю ему, номер пасук 18. Это появление замысла жены, он идет по числу 18, это хай, это жизнь. Когда человек остается один или живет изначально один, он теряет эту жизненную силу. Нет вот этого числа 18. Вот то, когда они пошли тоже за числом 18, но на уровне животной души, это вторая сторона медали. Эйзер Кенегда против тебя будет. Против. Если ты пойдешь не так, пойдешь за животной своей души, у тебя с ней получится то, что тебе дорого будет стоить, Нахаш придет. 18, которое при создании Лоутоев обернется Нахаш. Там тоже число 18 есть. Мы видим, что Хумаш здесь дает очень скрытую информацию, которая лежит в основе вот отношений. Это процесс, он и она. Ну хорошо, значит, на сегодня мы остановимся. Какие вопросы? Нет вопросов.
Да, на уровне высокой души. Между мужчиной и женщиной.
Так вот замысел Творца, Лоутоев, если не будет вот жены, тогда не будет этого, тогда не будет этого 18. Лоутоев, нехорошо. Если ее не будет, так не будет этого 18. В этом и есть глубокая идея. Как один, у него есть изъян вот, в жизненной силе. Увы. Куда не деться? Дальше, значит, значит, у Авраама была жена, под стать ему, Ицхака была жена, у Иакова была жена, у него даже две жены были. Вот, так устроено. Хорошо, до следующего раза. Одну секунду, я пока не нажал еще. Я сделаю еще одну попытку. Тут я в прошлый раз обращался по поводу слушателей на сайте, в живом журнале, и пришел почти нулевой ответ. Я обескуражен. Потому что если я даю занятия, и там, готовлюсь много времени на самом деле к этому, и на сайте, в компьютере слушают только два человека, мне надо взвесить. Поэтому я убедительно прошу, не поленитесь, отправьте мне сообщение, либо вот на живой журнал, на мою страницу, там можно комментарии давать. Вот, напишите просто, что слушаю. Там еще желательно, в каком месте находитесь, мне интересно. Может, меня на Северном полюсе слушают, даже не знаю. Вот, и которые на сайт выходят тоже. У меня просьба убедительно откликнитесь. Всего хорошего, до следующего раза.